У меня дочка попросила задать вопрос, это она учится. В академии все преподаватели с мировым таким известным, ну, именами говорят, что вы должны быть уверены в себе сейчас, детям.
Я понял.
А с другой стороны, она говорит, ну как же апостол Петр, говорит, тоже был какой-то... Спасибо.
Вы знаете, когда я говорил о трех главных столпах, на которые строится... вся, я бы сказал, жизнь вне Бога, то есть сластолюбие, сребролюбие, славолюбие. И не сказал об одном, что эти три стоят на одном – гордыня. Мы сами все. И старшего поколения люди, наверное, помнят, что писалось в нашей прессе, в нашей литературе в советское время. Мы познаем законы природы. Мы достигнем бессмертия. Мы покорим космос. Мы будем богами. Слышите, что? Так и здесь тоже. Что такое быть уверенным в себе? Да у тебя бедный... Один сосудик где-то лопнул, и ты уже лежишь недвижимый. Кто что может сказать о себе, что будет через минуту? Кто это такое? Только безумный. Мы никогда не знаем, что может произойти. Чем хороша вера христианская? Что мы глубоко верим не в себя, а верим, что Бог есть любовь. И что все, что происходит и произойдет с нами, это есть самое наилучшее с точки зрения познания себя, с точки зрения нашего спасения. Я верю, что Бог есть любовь. Когда ребенок с матерью, он ничего не боится. Вот чем сильна вера православная. Мы своей матерью, своим отцом, мы верим в эту любовь. Вот эта твердость. А быть уверенным в себе. А то еще воспитывают лидера. Я лидер. Все прочие кто? Кто они? Да никто. Я лидер. Ужас какой! Воспитание гордыни, вот такой гордыни, самонадеянности, это высочайшего мнения о себе и так далее, это значит подрубить под самый корень, самую суть человеческой личности. Убить. Мы верим в Бога, верим, что все пройдет наилучшим образом. С своей стороны мы должны делать и предпринять все усилия для того, чтобы все было разумно, разумно и по совести. И если мы будем поступать так, мы верим, что действительно все будет наилучшим образом. Вот как, вот так.
Сейчас молодежи прививают западные ценности, воспитывая лидерство и психологию успеха. Ты будешь счастлив и успешен, только если считаешь себя лучшим, достойным большего, если ты готов всегда отстаивать свои права и уверен в собственной значимости и исключительности. Как это сочетается с православной позицией? Ощутить свое недостоинство, почувствовать себя хуже всех, смириться с тем, что тебя несправедливо обижают.
Ну, в отношении первой части вопроса я сказал насчет лидерства. А вот в отношении от концовки вопроса стоит сказать. Многие совершенно не понимают вот то духовное состояние, к которому призывает христианство и которое считают наиболее верным. Не понимают. Думают, что православие призывает к какой-то забитости, какой-то униженности, какой-то слабости, какой-то пассивности. Я хуже всех, бейте меня и так далее. Какая чушь только. Простите меня за это слово. Что вы? Дело-то о чем идет речь-то здесь, когда мы говорим? Речь идет о познании человека вообще и себя в частности. через себя только, через свой личный опыт я могу действительно понять, кто такой человек и что в нем есть. И христианство говорит, что в нас есть? Что во мне есть? Видите, я хороший человек? Видите? Но попробуйте тронуть меня, и вы в ужасе отскочите. Боже, какой ю! Это что такое? Есть очень грубые выражения, которые я все-таки иногда говорю, ну, простите меня. Да. Ну, ладно, не буду говорить, да. Да. Вот так. Вот о чем речь-то идет. О необходимости познания себя. И когда я вижу, что действительно мое самолюбие не заденьте, моего желудка не троньте, да. Когда я жажду и славы, и похвалы, и всего на свете, да, всего не, действительно не тронь. Не, ну, скажу, ладно, не тронь, а то пойдет вонь. Вот о чем идет речь. И это касается и меня, и всех других. Но когда я это узнаю в себе, когда я вижу на себе, тогда я уже... Уже к другому человеку, когда вижу у него всякую дрянь, я же буду как относиться? Не говорить, вот ты, негодяй. Я никогда не скажу. Почему? Потому что я знаю, что сам негодяй. Отнесусь как? С великодушием и разумно. Да, ты на винном складе сторож. Верно. Но узнаю, что ты, голубчик, пьешь. Ясно? Я тебя не осуждаю, что ты пьешь, но я не позволю, чтобы ты больше охранял винный склад. Слышите? Рассуждение и осуждение – совсем разные вещи. Так и здесь, когда мы говорим, что человек должен увидеть, познать себя, какой он, что действительно, кто я такой, это очень в высшей степени важно. Я тогда могу нормально, правильно относиться к другим людям. А до тех пор, пока я хорош, а все прочие только и знаю направо и налево всех осуждаю. Вот я сразу показываю, кто же я, жалкое существо. Ты что, лучше всех, да? Вот так, поэтому христианское вот это вот смирение, о котором мы говорим, это не унижение, а это объективное знание себя и соответствующие выводы. Какие? И все тоже в таком же болезненном состоянии находятся. Только у меня болит рука, у него болит нога. У меня ухо, у него глаз. Так что, в больнице осуждают за это? Нет. Но если можно, помогают. Но я смиряюсь в каком смысле? Я понимаю, что, увы, моя рука не работает. Но я должен смириться. Это, понять это. Должен оценить себя. Вот так. Поэтому все эти упреки в адрес христианства о том, что оно призывает человека познать себя и смириться, они глубоко неверны. Истинное смирение никогда не исключает правильного, разумного, трезвого отношения к другим людям. Но оно всегда исключает что? Вот это превозношение над другими людьми, вот эту гордыню свою, вот это осуждение других людей. Вот что оно отвергает. И мне кажется, что это просто, ну, великолепно, если бы мы так все действительно познали себя и относились друг к другу с великодушием и сочувствием.
Алексей Ильич, когда вы говорите, что революцию совершили сатанисты, на какие источники вы опираетесь?
Источники очень простые. Дерево узнается по плодам, на Евангелие. И когда мы видим, что кто-то садистски начинает издеваться над человеком, над людьми, над обществом, над народом, то скажите, чье это дело? Сатаны. Но если хотите факты, то приведу один точный факт. Упоминаемый мною игумен Никон Воробьев, который сидел в лагере, был заключен И вот он рассказал, как однажды к ним, туда, в эту их группу заключенных, посадили одного артиста, который был в Питере, потом в Москве. Этот артист, зная, что этот священник, говорит, подходил ко мне иногда. И не то, что каялся, чтобы так, но именно это было в конечном счете. В общем, в частности, рассказал следующий факт. Что оказывается? Оказывается, и в Ленинграде, тогда Ленинград, и в Москве они, то есть он и прочие, собирались тайно на сатанинские мессы, в которых совершали такие гадости, о которых игумен Никон сказал мне, я рассказывать не буду. Сатанинские мессы совершали. Обращаю ваше внимание на что. В эти 30-е годы, в которых он сидел, уже все просматривались, знаете, как, я не знаю, какими лучами, инфракрасными или какими. Ну, все же понимаете. И чтобы такие вещи были неизвестны, и никто не знал, это невероятно представить себе. И тем не менее они совершались. И его посадили совсем не потому, что разоблачили это общество. Нет. По другим причинам. Так, вот вам, пожалуйста, факт о том, что сатанизм как культ существовал. Вот. А причины, еще раз говорю, по плодам мы узнаем и дерево. Не может ни один порядочный человек, да, творить таких ужасов, порядочное правительство, я бы сказал, нравственное правительство, творить таких вещей, которые совершались в течение десятков лет в нашей стране.
Как научиться понимать божественную логику?
Логику? Ну, сначала надо узнать, какая она, эта божественная логика. Что это за божественную логику? Скажу только одно. Мысль, которая, к сожалению, как-то плохо известна, ее сообщает очень отчетливо преподобный Марк Подвижник. Это стоит помнить. Стоит. Вот что он сообщает. Что все то доброе, он пишет, или худое, что мы совершаем, и происходящее отсюда возмездие, оно совершается не специальным указанием Бога, а совершается по действию духовных законов, законов, о которых не знают невежды. Духовные законы существуют, они каждый раз Бог что-то посылает. Духовные законы существуют так же объективно, как и законы физического мира. Законы, мы же изучаемся по физике. Изучаем. Есть законы социальные, есть законы биологические. И вдруг здесь мы и стоп. А что, духовных законов нет? Еще как? Они-то и первичны, эти духовные законы. И не Бог наказывает человека, когда человек прыгает с пятого этажа и ломает себе руки, ноги, шею. Не Бог наказывает человека, когда он бессовестно живет и в конечном счете попадает, не знаю, в какие-то ситуации. Есть духовные законы, которые учитывают состояние души человеческой, и в зависимости от этого происходят и соответствующие события с ним самим. Именно нарушение духовных законов приводит не только к личным, подчас трагедиям, или, напротив, успехам, успехом. Нет, не только. Сами природные даже события происходят в зависимости от духовного состояния народа. Вот, оказывается, как духовные законы первичны. Это надо просто, ну, иметь в виду, знать. Вот так. Так. Да, это нужно знать, да.
Алексей Ильич, в главе 4 Евангелия от Матфея читаем: «Потом берет его дьявол в святой город и поставляет его на крыле храма. Опять берет его дьявол на весьма высокую гору и показывает ему все царства мира и славы их. Скажите, пожалуйста, как может дьявол прикоснуться к Богу своей нечистотой? Или здесь имеет место другое объяснение?»
Помните, в Библии есть книга Иова? Но Иова, который страдал, которого, как дьявол приходил к Богу, образ такой же, и говорил, и Бог говорит ему: посмотри, какой праведный человек. Что? А дьявол говорит: ну, конечно, он праведный, естественно. А вот разреши-ка мне, вот сейчас я у него отниму там все на свете, тогда посмотрим, какой он будет праведный. Помните такой диалог, очень интересный? И как Бог зачем разрешает, и дьявол все отнимает и так далее. Это та форма преподнесения, вот если хотите, тех искушений, которые происходят в душе каждого человека, в разной только силе и степени, в каждой. В том числе и у Христа было, у Христа. Он же принял настоящую человеческую природу, а не какую-нибудь, такую же смертную, такую же тленную, такую же страдательную, но без греха. Греха, который возник в Адаме, да, после его согрешения, в результате согрешения, но не согрешил. И вот здесь-то и было то же самое. Напоминаю, в чем состоял грех первых людей-то? В том, что допустили, приняли мысль какую? «Мы – боги». Помните, змей сказала: «Будете как боги, вы, Адам и Ева». Слышите вы кто? Вам все покорено. Все покорено вам. Все вашей власти. Все. «Мы – боги». Приняли. Христос не принял этих вещей, прекрасно понимая, так сказать, ну, с чем это связано, что это такое, почему апостол Павел и апостолы пишут, и святые об этом пишут, что он оказался тем, который отверг все эти искушения. Не принял этого искушения. Как и нам, мало ли какие мысли приходят. Святые отцы пишут: ты не виновен, человек, что тебе приходят дурные мысли. Ты будешь виновен тогда, когда ты их впустишь в себя и начинаешь развивать и жить в них. А то, что приходит, это не твое. Может быть, спокоен. Вот так, вот что происходило. Вот что означало. Но уже в какой-то степени там происходило, может, какой-то чрезвычайный даже. Видите, говорится, что взял его и поставил на гору высокую. Хотя мы все понимаем, что нет же такой горы, с которой можно было бы видеть весь земной шар. Значит, речь идет о другом, о чем-то другом. То есть было показано не в том смысле, что он на гору был поднят, а было действительно, каким должно быть показана вся слава и богатство, все это, вот это мира. Вот. Не соблазнится ли он стать властелином всего этого? Вот. В этом и состояло искушение, которое отверг Христос. Но, посмотрите, мало кто его избегает, исправители. Смотрите, как с ума подчас сходит. Какой-нибудь Наполеон, или какой-нибудь Гитлер, или какой-нибудь Сталин. Все уже себя, все выше всех на свете. Трудно избежать. Христос отверг все эти искушения. Вот так.
Сейчас в социальных сетях активизировались группы, которые подталкивают подростков к самоубийству. Так называемый «синий кит». Прокомментируйте, пожалуйста, происходящее.
Ну вот вам еще одно явление того зла, которое распространяется усиленно и внешне, через все технические средства, и, как видите, подпольное или полуподпольное. Совершенно ясно, откуда это исходит. Это ясно. Но, как я сказал уже, дерево узнается по плодам. Ясно, что такие вещи исходят из, опять, того же источника. Какой способ? Что можно делать? Мы сами себя наказываем. Чем? Чем? Потому что мы, даже будучи, как кажется, христианами, на самом деле христианами являемся только когда-то по воскресным и праздничным дням, когда приходим в храм, а ведем себя и живем по-язычески. Приходится постоянно повторять одно и то же. Если мы хотим, чтобы наши дети были ангелочками, давайте не будем дьяволочками. А когда мы наполнены сами страстями во всем, кажется, дети же слышат, как мы осуждаем, как мы ругаем, как мы подчас проклинаем, как мы ссоримся между собою. Когда видят нашу алчность, когда видят наше честолюбие, когда видят нашу гордыню, что же вы хотите? Из этой клоаки что же может вырасти? Это же очень смертоносные вещи, это же страсти. Они и порождают все это явление. Кажется, пора бы взяться и начать искать христианскую жизнь. Вот сейчас, 150-летие со дня кончины Брянчанинова. Надо бы его обязательно приобрести каждому христианину, иметь у себя его собрание творений. Читать надо хотя бы понемножку. Или игумена Никона Воробьёва читать. Там же прям даны все основы духовной жизни. Вот чем надо немедленно заняться. У нас же время сокращается. У каждого из нас, знаете, есть вот эта последняя точка. Мы не знаем, где, у кого она находится, но все мы бежим туда. Ну что же мы не понимаем, что ли? Мы же все идем к последней же точке. И почему мы не делаем? На что надеемся? Вот какова природа распространения этого явления. А агенты всегда найдутся, всегда. Те, которые и за деньги, возможно, просто эти люди нанимают их. Это действительно агенты по уничтожению народа. Это всюду идет. В Голландии, например, уже там закон о том, что людям пожилым уже прям врачи предлагают средства уйти легко из этой жизни. Закон принят, позволяющий, и медики прям рекомендуют. Тебе за 70? Ну, пора уже. И у тебя, видите, какая болезнь. Вот, пожалуйста, можем вам сделать укольчик. Или можете взять вот эту вот таблеточки. И можете спокойно и легко уйти из этой жизни. И уходят. Уже тысячи ушли. Видите, как идет? По всем направлениям идет. У нас, видите, взялись за детей. Кончайте жизнь пока, да, будьте героями. Да, и бросайтесь с этажей. Нужно взяться нам за себя. Мы все время вот это вопрос, что нам делать с детьми? Меня просто это приводит в экстаз. Ну, когда же мы скажем, что нам делать с самими собой-то? Нет, этого вопроса нет. Только с детьми. Так мы любим детей, ой, так любим, как один своего сына очень любил. И десятиэтажными ему говорил, чтобы не ругаться скверными словами, и десятиэтажными его поносил. Ой, как любит он своего ребенка! Лучше не придумаешь даже. Вот так и мы. Вот в чем главная причина. А агенты найдутся всегда.
Человек прошел тяжелый земной путь. Детдом, тюрьма, и в конце он совершил самоубийство. Возможно ли ему полное прекращение своего существования, или он лишен этого права и будет в муках ждать страшного суда и дальнейшей своей участи?
Нет такого учения в христианстве, чтобы личность, возникшая, могла прекратить свое бытие. Будет существовать всегда. В отношении же участи будем очень осторожны. Мы не знаем, по каким мотивам, по каким причинам. Грехом самоубийства является что? Когда человек, будучи христианином и попадая в трудные условия, просто трудные условия жизни, и вопреки своему знанию, что самоубийство – грех, все-таки берет и кончает жизнь. Но совсем другое дело, когда человек часто не христианин, даже ничего не знает об этом. Более того, считает, что же я только бремя являюсь для своей семьи. И он совершает даже поступок геройский, уходит. Он не знает ни Бога, ничего. Вы что скажете, это у него грех, что ли? Грех – то, что совершается против совести. Вот что такое грех. Это что, когда человек в случае, будучи неверующим человеком, не знающим ничего, а раз является грехом, когда на себя огонь вызывает во время войны? Что вы! Это геройский поступок. Разве грех, что Евпатий Коловрат, там всего несколько сот его дружины, бросился на 10 или там, не знаю, 30-тысячную армию и погибли? Надо быть очень осторожным с этими вещами. Господь знает. Мы даже должны только одно говорить о таких людях. Господи, помилуй его и нас. Вот так.
Верите ли вы в восстановление монархии?
Да, конечно, верю. Игнатий Брянчанин об этом пишет, что наш народ может и должен стать орудием гения из гениев, который, наконец, осуществит власть о всемирной монархии. И этот гений из гениев – Антихрист. Да. Мы же идет все большее порабощение, все большее отнятие свободы у людей. Все большее. Все более мы связаны. Скоро вот и денег не будет, а еще больше будем связаны. Эти чипы обязательно будут, никуда не денемся. Так, через который очень легко будет контролировать человека. Малейшее его отступление от принятых каких-нибудь правил, у него тут же отключают. Он пришел в магазин, с колясочкой набрал, а у вас денег нет. А у вас денег нет. Мы же идем в полное рабство. Если Христос пришел и обратился к свободе человеческой, только придите ко мне, все труждающиеся, обремененные, то Антихрист точно наоборот. Все покоритесь мне. Все будете. И никто ничего не смеет шагу шагнуть куда-нибудь в сторону. Иначе тут же импульс получит. И не обрадуется. Вот так. Так что монархия, увы, будет, об этом предсказано. Об этом прямо предсказано в Священном Писании, об этом пишет апостол Павел, прямо говорит, это будет человек греха, беззаконник. Иоанн Богослов пишет, что придут все народы и поклонятся перед ним. А вот так что это будет, конечно, монархия, только какая? Совсем не та, о которой мечтает царь-батюшка. У нас будет святой и непорочный. Да, совсем не то. Жалко, что многие этого не понимают, что восстановление вот той, какой-то допетровской, говорю, монархии, это уже невозможно. А петровской монархии не обрадуетесь, что это такое. Помните, что писал Константин Аксаков? Петру, у него было стихотворение Петру. Вся Русь, вся честь ее доселе тобою презрена была, и на твоем великом деле печать проклятия легла. Вы что творили наши императоры в XVIII веке? Это Бироновщину одну возьмите, что такое было. Анна Иоанновна, которая расправлялась со священниками, одну на кол посадить. Екатерина, которая что-то делала с монастырями, храмы, которую монастырь позволили только принимать только отставных солдат, да, и вдовых священников, запретив даже в келье держать ручку и чернила. Ну что вы? Какие вещи были? Что это нам нужно, да? Уж не говорю о последующих временах, просто не хочу говорить, сейчас затрагивать эти темы. Но вот та монархия, да, будет, об этом прямо сказано и Христом, и апостолами. Всемирная монархия.
Среди моих знакомых много мусульман, и они зло шутят надо мной, называя рабом. Говорят, что они свободные люди, а я раб. Что можно им ответить?
Ну как, они разве не рабы Аллаха? Как же это такое? Ну это что, это уж они так просто, наверное, шутят? Ну что вы? Если у нас еще в христианстве Бог есть любовь и говорит, что мы обладаем полнотой свободы, обращаю ваше внимание, полнотой, то есть, сам Бог не может коснуться моей свободы. А если бы Он мог, Он бы был тогда виноват в том зле, которое я делаю. Поэтому с точки зрения христианской мы абсолютно свободны в своих, что? В своем выборе добра или зла. Мы не свободны все делать. Почему? Да потому что мы друг друга. Один хочет одно, другой – другое, третье. И тут же сталкиваются свободы просто. А выбор добра или зла абсолютно свободен у нас. Так христианство поэтому говорит о полной свободе человека. А мусульманство – нет. Там Аллах, Он абсолютный властитель. Абсолютный властитель. И все происходит только то, что Он в конечном счете позволяет. Так что наоборот, просто, видимо, человек не нашелся, что ответить. Вот так.
Алексей Ильич, согласно предсказанию преподобного Ефрема Сирина, со вторым пришествием упразднится ад.
Что упразднится?
Ад. Как же тогда понять слова евангельские? «Посему, говорю вам, всякий грех и хула простятся человеком, а хула на духа не простится человеком. Не всем веки, не в будущем». Тогда получается, если ад и гиена упразднится, то и хула на духа простится, и бесы спасутся.
Совершенно верно. Это только один текст, а можно привести 21 текст из Евангелия, где говорится об этом. Не только о хуле на Духа Святого, а что же говорить об этом, когда вот в Евангелии от Матфея прямо сказано: «И пойдут сии в муку вечную, праведники в жизнь вечную, а грешники в муку вечную». Евангелие от Матфея, возьмите, последние там как раз беседы Христа. Конечно, и у апостолов находим то же самое. Вопрос вот в чем. Вопрос в чем? Самым удивительным образом апостолы, которые, наверное, лучше, чем кто-либо, могли понимать слова Христа. Правда же? Уж ясно. Они, апостолы. Затем святые отцы, которые также уж, наверное, лучше понимали, чем мы. И вдруг апостол Павел, например, пишет у него целый ряд высказаний, которые можно сформулировать, привести к одной его фразе хотя бы. «И так будет Бог всяческое во всем». И посмотрите там толкование наших святых, блаженного Феофилакта, Феофана Затворника, что они пишут, поразительные вещи. Да, да, Бог будет все во всем. В том-то и дело, мы встречаемся с явлением чрезвычайно интересным, что и в Евангелии, и у апостолов, и у святых отцов мы находим нечто поразительное. Что? И то, что праведники пойдут в жизнь вечную, а грешники в муку вечную, и то, что в конечном счете вся тварь, предназначенная Богом, Богом к славе и блаженству, будет спасена. И то, и другое. Вы знаете, кстати, поразительное явление, что в наших даже учебниках множество высказываний и апостолов, и святых о том, что Бог будет всяческое во всем, в конечном счете, не цитируется. Цитируется только «праведники спасутся, а грешники нет». Это правда интересно? Правда. На самом деле, вот вы процитировали Ефрем Сирин, на самом деле у Василия Великого, у Григория Богослова, у Григория Ниского, у Афанасия Великого, Исаака Сирина, Ефрема Сирина. Это поразительные просто, просто поразительные цитаты. А вы их прочтете, книжки вот получили или получите. То есть мы оказываемся перед чем? Перед чем-то невероятным. Один и тот же апостол, один и тот же святой отец говорит в одном месте одно, в другом другое. Что это? Сами себе противоречат? Да что же это такое? Оказывается, это действительно премудрость Божия, что мы видим. Представьте только себе, мы бы найти всюду Евангелие апостолов, святых отцов. Спасутся только праведники. Все грешники пойдут в муку вечную. Так, прошу вас, праведники, встаньте. Что-то ни одного не вижу. Вот это да. Вы подумайте, вы слышите? Это, мне кажется, только сумасшедший или уж в не знаю в какой прелести находящийся считает, что он праведник. Что вы? Нет. Значит, что бы было бы? И мы такое прочитав, значит, что было бы с нами? Ах, мы все погибли. А тогда была не была, во вся тяжкая. Да? А если бы было написано, не беспокойтесь, Бог есть любовь, все-все мы спасемся, не беспокойтесь. Ура! Ура! Красота, да и только! Опять! То есть вы обратили внимание, что, оказывается, если бы было действительно, совершенно определенно было сказано или то, или другое, а это бы оказалось убийством для всех нас. Убийством нельзя сказать. И вот видите, как до чего премудро действительно сказано. Святые отцы, апостолы, без всяких просто, совершенно спокойно говорят и то, и другое. Но какой, выразить таким словом, лейтмотив? Какой лейтмотив-то, какой всюду? «Я пришел призвать не праведников, а грешников к покаянию. Первым в рай вошел разбойник, а не кто-нибудь». Христос оправдал мытаря кающегося, а даже не фарисея этого гордого. Вы слышите? То есть, оказывается, что открыта полная надежда, если действительно человек постарается жить, насколько он может жить праведно, насколько каяться, смиряться, и опять повторю еще раз, каяться, то оказывается, мы грешные спасемся. Подумайте только. Вот она, премудрость Божия, в чем сказывается. А вот, то есть, закрыта нам тайна. Там вот тоже сказано – тайна. Почему? Противоречие, кажется, говорят то и другое. Вот премудро скрыто это. Нельзя нам сказать прямо ничего. Нельзя ничего. Мы тут же со всех ног, или в отчаяние, и пошло тогда во все тяжкое, или вообще даже, а тогда уже плевать. Вот, оказывается, какое дело. Вот почему все вот эти высказывания Евангелия, в частности, Хулана Духа Святого и другие, надо посмотреть. Тогда, если это так, если никогда не простится, то в таком случае апостолы и святые, которые писали о том, что нет, все-таки в конечном счете все спасутся, они что же, выступили против Христа? Ах, они выступили против Евангелия! Да, это кому же в голову придет такое? Да разве могли? Апостол Петр, апостол Павел, разве могли не такое выступить против своего Христа? Что вы? Вот, оказывается, с чем, перед чем мы стоим. Тайна это для нас. И они говорят и то, и другое. А дальше понятно. Путь какой? Когда и то, и другое, где? Ищи путь спасения. Вот он. Путь покаяния. Вот так.
Уважаемый Алексей Ильич, а будет ли Сергей Александрович святым в церкви? Его супруга Елизавета Федоровна стала святой и говорила про него, что он святой. Рассматривается ли вопрос о его канонизации? И сразу второй еще вопрос. Как скоро нашего всероссийского батюшку Кирилла Павлова прославят?
В отношении Сергея Александровича, вы знаете, каждой канонизации требует все-таки достаточно подробного изучения жизни, и я не слышал, чтобы этим занимались. И его супруга прославленная Елизавета Федоровна, поскольку мы знаем, какая у нее была жизнь, мы ее знаем, ее жизнь, что она делала во время войны, Первой мировой войны, затем, как она пострадала. Мы знаем вот что. Вот. Сергей Александрович, да, мы не знаем таких подробностей, по крайней мере, не имеем таких фактов, как кажется, которые бы позволили это делать. И потом, что мы так стремимся всех канонизировать, я никак не пойму. Ведь вы знаете, я хочу сказать, вот особенно тем, которые очень хотят канонизировать все, что как только канонизировали человека, за него уже никто не молится. Понятно? Уже ему молятся. А представьте себе вдруг ошибка. Он так бедный в муках, ему бы надо помочь, за него молиться. Ну, представьте, человек больной лежит так, и мы из-за того, чтобы ему помочь, мы говорим, помогай мне. Говорит, да я не могу пальцем шевельнуть, как же я тебе помогу-то? Поэтому церковь всегда с осторожностью относится к канонизации. Здесь не так все просто. Вот. И вдруг вот теперь вот это, тоже Кирилл и Павел. Ну, хороший, конечно, батюшка. Ну, так что же, очень много хороших. И что теперь, давайте всех хороших канонизировать. Ну зачем это все мы так, это прям сразу давайте канонизировать? Ну, Господи, Боже мой! А он потом, видите, вдруг исчезает из святцев кто-то канонизированный. Без объявления. Не знаем что. Где же они? Будем осторожно к этому относиться. Очень осторожно. Не думайте, не канонизация прославляет человека. Не канонизация, а жизнь, его молитвы. Каждый может обращаться к кому угодно и без канонизации в своих личных молитвах и просьбах. Личных. А в церкви уже нужно обращаться так, как существует, какие существуют правила. Вот так. Так что не будем спешить.
Добрый вечер, Алексей Ильич. Немножко беспокоюсь. Вот, во-первых, спасибо вам большое. Во-вторых, расскажите, пожалуйста, о свободе. Где она заканчивается у других людей в отношении меня, и моя свобода в отношении других людей. Как можно увидеть эти границы, почувствовать? Спасибо.
Она заканчивается там, где говорит совесть и где говорит доброе по совести рассуждение. Там и оканчивается. Более того даже, говорится так, что в чем-то, особенно когда касается нашего самолюбия, так здесь требует снисхождения, милосердия, уважения. Более того, поступать так, как поступил Христос со своими учениками, омыв им ноги. Вот пример. Но еще раз говорю, самое главное, что необходимо – совесть и доброе рассуждение. Потому что невежественная свобода, как пишет святой Исаак Сирин, есть мать всех страстей, и она в конечном счете приводит человека к рабству. Под невежественной свободой он разумеет свободу осуществления всех наших хотений и желаний. Насколько я могу? Что у меня вот хватит? Все, всех моих хотений. А наши хотения, мне кажется, каждый из нас знает, какие у нас бывают хотения. Такие, что вслух мы никогда даже и не скажем. И вот невежественная свобода, она, оказывается, как говорит Исаак Сирин, есть мать всех страстей. Поэтому критерием истинной свободы отношение по свободе моей к другому человеку – именно вот этот критерий. А отношение другого человека ко мне – его совесть и его разум. Есть они у него, слава Богу, нет – его дело. Вот так.
Уважаемый Алексей Ильич, у нас еще много разных вопросов, но разрешите их оставить на следующий раз. Будет повод еще неоднократно вас пригласить в этот зал и всем нам вместе встретиться и послушать замечательные ваши лекции. Спасибо вам огромное!